Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина.
И о погоде. Средняя полоса России останется под воздействием западного антициклона, который обеспечит нас теплом и солнечной погодой. В Москве сегодня днем без осадков. Максимальная температура 11-13 градусов. По области 9-14 тепла. Ветер северный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков. Температура днем от 17 до 19 тепла.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Традиционный марш живых в Польше. Силовые методы борьбы с попрошайничеством в Роттердаме. Крупнейший культурный проект года в Лувре.
И снова к актуальным темам. Сегодня в Страсбурге открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. О ее главных темах и о том, чем эта сессия будет важна для России, наш специальный корреспондент в ПАСЭ Данила Гальперович поговорил с главой российской делегации Константином Косачевым.
На открывающейся на этой неделе в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы одним из главных вопросов будет доклад о соблюдении прав человека в странах-членах Совета Европы. Как вы относитесь к этому докладу и что вы от него ждете?
Апрельская сессия будет необычной в истории ПАСЭ. Впервые за годы работы ассамблеи состоится единый дебат, единая дискуссия по вопросам состояния демократии, соблюдения прав человека в Европе и выполнения отдельными государствами-членами Совета Европы своих обязательств перед этой организацией. Это очень серьезная подвижка в деятельности ПАСЭ. Мы добивались этой подвижки в течение также многих лет. Мы считаем неправильным, когда внимание ассамблеи концентрируется исключительно на новичках, включая Россию. И для нас этот сравнительный анализ будет, я думаю, столь же важным, сколь и для многих других участников ассамблеи. Мы рады тому, что в деятельности ПАСЭ выправляются дисбалансы, и мы надеемся на содержательную, конструктивную и непредвзятую дискуссию, поскольку России при всех изъянах нашей нынешней ситуации есть на самом деле и чем гордиться, и чем хвалиться опыт поддержки нормального развития межнациональных отношений, межконфессионального диалога в России, на мой взгляд, значительно более продвинут, чем во многих других государствах-членах Совета Европы.
Известно, что Украина обратилась к Парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой о неком посредничестве в разрешении украинского политического кризиса. Как вы относитесь к такому посредничеству и что вы ожидаете в этом смысле произойдет на самой сессии?
Мы ожидаем острой дискуссии по ситуации на Украине, и группа депутатов, представляющих Россию, подписалась под соответствующей инициативой наших украинских партнеров. Мы ожидаем приезда на сессию премьер-министра и лидера партии регионов Виктора Януковича. Надеемся, что дискуссия пройдет в его присутствии. Знаем, что до этого президентская сторона устами своего министра иностранных дел господина Яценюка уже имела возможность изложить президентскую точку зрения на заседании Комитета министров, Комитета старших должностных лиц Совета Европы. Так что и здесь будут представлены все имеющиеся точки зрения. И я надеюсь, что общим выводом этой дискуссии будет рекомендация всем украинским политикам оставаться в рамках правового поля, в рамках украинской конституции.
С Константином Косачевым беседовал наш коллега Данила Гальперович. И вот мы снова возвращаемся к нашей главной теме. Обязана ли Россия отменить смертную казнь? Так примерно можно ее озвучить. Итак, 16 апреля сегодня исполняется 10 лет со дня подписания России протокола номер 6 об отмене смертной казни к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россия обязалась ратифицировать этот договор через 2 года после его подписания, но так этого не случилось. В России действует мораторий на смертную казнь. Итак, эту тему сегодня обсуждают у нас политики, эксперты, правозащитники. Вы услышите репортаж на эту тему, большой репортаж, примерно через полчаса. И вот вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Являетесь ли вы сторонником или противником смертной казни? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». А я приветствую в студии Валерию Шабаеву, которая сегодня знакомит нас с обзором российской прессы. Доброе утро.
Доброе утро. Еще одна тема, которая нашла отражение на полосах ряда центральных изданий. Напомню, главная тема — это марши несогласных, а также согласных. Ну так вот, а кроме этого, «Миксфайт» заинтересовал наших пишущих коллег. Газета «Коммерсант» озаглавила публикацию на эту тему: «Владимир Путин сходил в рукопашную». В минувшую субботу президент России Владимир Путин в компании с Жан-Клодом Ван Даммом и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони в родном Санкт-Петербурге стал зрителем увлекательного соревнования «Россия против Америки». На глазах главы государства давний соперник был, наконец, повержен. Россия в очередной раз доказала, что в области боев без правил равных ей нет, иронизирует газета «Коммерсант». Российская газета на этой почве делает центральную публикацию и пишет безо всякой иронии о том, что российские бойцы «Миксфайта» победили американцев. Публикация озаглавлена: «С нами надо считаться». Газета «Известия», центральная публикация на первой полосе: «За кого сегодня шумим?» «Ребята, беда, мы не те флаги развернули», — кричал на Киевской площади Леси Украинки под зданием Центра избиркома студент Сергей, старшей группы профессиональных митингующих. «Сегодня ж воскресенье, мы сегодня за Ющенко». Ребята по команде свернули малиновые полотнища социалистов, подняли оранжевые ющенковские и принялись отплясывать рок-н-ролл. Походы на митинги стали для них бизнесом. Сергей говорит, что у него все схвачено. Транспорт арендован, контингент подобран и поделен на 3 смены. «Выезжаем на место событий по заказу любой партии. Нас политика не волнует». Еще одна публикация на первой полосе «Известий», озаглавлена она тревожно: «Крысы в городе». «Неразбериха на рынке санитарных услуг, а также аномально теплая прошедшая зима грозят столице невиданным крысиным нашествием». С осени прошлого года в городе начались организованные протесты жителей против засилья крыс и бездействия местных властей в связи с этим. Недавно после одного из митингов жители района Отрадное преподнесли в подарок главе управы дохлого пасюка. Ну а на фотографии, иллюстрирующей эту публикацию, как раз мы и видим двух пасюков, вполне даже живых, которые расположились на Красной площади. Центральная публикация на первой полосе новых известий. «Вполне возможно, что в ближайшие годы россиянам придется много ходить пешком, преодолевая ступеньки многоэтажных домов. В стране очень остро стоит проблема устаревших лифтов. Даже в благополучной столице каждый пятый подъемник выработал свой ресурс. Такие данные обнародовала на днях московская администрация. Заменить все подъемники, которыми пользуются уже больше четверти века, практически невозможно. Денег-то всех не хватит. В итоге рядовая поездка в лифте рискует превратиться в экстремальную. Ситуацию осложняют и механики, которые ремонтируют кабины спустя рукава, а также вандалы, сдающие важные детали подъемника в металлолом». Трудный подъем. Первая полоса новых известий. Ну а еще в одной публикации на первой полосе газета пишет о том, что в Ульяновске начали бороться с наркоманией с помощью школьных диктантов. Теперь их пишут не на основе отрывков из Гоголя и Бунина, а на основе текстов, изобилующих словами: передозировка, шприц и доза. Новые известия глаголом по шприцу.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На выборах в законодательное собрание Красноярского края, по предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия». Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов, задержанный в Петербурге, отпущен из милиции. Генпрокуратура России заканчивает следствие по делу против Бориса Березовского. Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц не собирается добровольно покидать свой пост. Киргизская оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки президента Курманбека Бакиева.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, час прессы. Люди на улицах, как телевидение показывает марши согласных и несогласных, это главная тема программы. Гостями студии будут журналист Николай Сванидзе и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Мы ждали, если я не ошибаюсь, развития событий в заокеанском хоккее.
Да, В Национальной хоккейной лиге сыграны очередные встречи 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли. Ну, правда, заключительный матч дня Ванкувер-Даллас еще продолжается. Там на последних минутах третьего периода счет равный 1-1. И, возможно, в этой встрече еще предстоит овертайм. В других встречах Детройт в гостях одержал победу над Калгари 3-1 и ведет в серии до 4 побед 2-0. Счет в этой игре открыл Павел Дацук на 2-й минуте. В двух других матчах победу одержали хозяева площадок. Анахайм выиграл у Миннесоты 2-1, Оттава у Питтсбурга 4-2. Победители этих игр вышли вперед в своих сериях 2-1. На чемпионате мира по хоккею среди юношей не старше 18 лет, который проходит в Финляндии, сборная России в воскресенье одержала третью подряд победу, обыграв сверстников из Германии со счетом 3-1. Россияне с 9 очками лидируют в группе А, на очко опережают сборную Канады, которая в третьем туре выиграла у команды США, но по буллитам 3-2. Во вторник лидеры этой группы сыграют между собой. В группе «Б» две команды набрали по 5 очков и находятся в группе лидеров. Это сборные Чехии и Швеции. В третьем туре Чехии уступили финнам 2-4, а шведы выиграли у швейцарцев 2-0. Но потенциальным лидером этой группы является сборная Словакии, которая набрала 4 очка, проведя при этом на матч меньше остальных команд. После 5-го тура в российской футбольной премьер-лиге впереди три команды, набравшие по 11 очков. Это ЦСКА, одолевший дома «Спартак» из Нальчика 2-0. Московский «Спартак», который на выезде сыграл в ничью с «Томью» 1-1, и футбольный клуб «Москва» с таким же счетом, завершивший в Казани встречу с «Рубином». В других встречах тура «Зенит» на своем поле взял верх над «Динамо» 3-0. С одинаковым счетом 1-0 завершились матчи «Локомотив» «Химки», «Луч энергии» «Амкар» и «Ростов» «Крылья Советов». А в Англии в минувшие выходные определились финалисты Кубка страны. Полуфинальные матчи проходили на нейтральных полях в субботу в Бирмингеме. Манчестер Юнайтед взял верх над Уотфордом 4-1, а в воскресенье в Манчестере Челси выиграл у Блэкберна лишь в дополнительное время 2-1. Финальный матч Манчестер Юнайтед-Челси пройдет в середине мая на новом стадионе Уэмбли. В ночь субботы на воскресенье по московскому времени на ринге Штутгарта Руслан Чагаев из Узбекистана выиграл по очкам бой из 12 раундов у россиянина Николая Валуева. Таким образом, Чагаев стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, отобрав чемпионский пояс у Валуева. В воскресенье состоялся третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Гран-при Бахрейна. Победителем стал Филиппе Масса. Его напарник по команде «Феррари» Кими Райконен финишировал третьим, а второе место занял пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, тоже выступающий за «Макларен», был на сей раз лишь пятым. В личном зачете сразу три гонщика набрали по 22 очка. Это Алонсо, Райконен и Хэмилтон. Четвертое место 17 очками занимает Масса. В Кубке конструкторов положение в лидирующей тройке не изменилось. Впереди «Макларен» 44 очка, у «Феррари» 39, у «БМВ» 18. Российская теннисистка Динара Сафина не смогла завоевать титул на турнире в Чарльстоне. Финальный матч она уступила Елене Янкович из Сербии 2-6, 2-6. Для Янкович эта победа стала третьей в карьере и второй в нынешнем сезоне. На мужском турнире в Валенсии в главном матче встречались испанец Николас Альмагро и итальянец Патита Старачи. Победу в двух сетах одержал Альмагро. Это второй титул испанского теннисиста, причем первый он тоже выиграл в Валенсии, но год назад.
Спасибо. С новостями спорта нас познакомила Наталья Федотова.
И от спорта к политике. На очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Подлинным открытием электоральной кампании кандидата в преемники Сергея Иванова стала его импровизация на встрече ветеранского актива, исполненная хотя и не в стихах, но от этого не менее эффектная. Пишет московский обозреватель Андрей Колесников на сайте «Грани.ру» в комментарии под заголовком «Кисломолочный баланс». Внимание Андрея Колесникова привлекли слова Иванова в отношении Эстонии и о его, как господин Иванов сам сказал, гражданской позиции. Эстонского «не покупать, в Таллине не отдыхать».
Эстония прочно прописалась в российской оси зла, войдя в один ряд с Грузией, Латвией, Польшей и Молдавией. Мы не хотим добра этим странам до такой степени, что даже готовы отказаться от нормальной экономической активности, еды и питья. Уже однажды, счастливо избежав встречи с грузинскими винами и боржоми, молдавскими коньяками, латвийскими шпротами, граждане имеют все шансы на невстречу с эстонскими кисломолочными продуктами. Назло бабушке отморожу уши. Это новая изоляционистская стратегия. Все это кажется иррациональным и сюрреалистическим, если не учитывать одного обстоятельства – выбора. Сергей Иванов начал операцию под кодовым названием «Мочить в сортире». Она предполагает использование максимально грубых выражений, находящихся на грани фола, призванных возбудить в электорате не менее грубые патриотические чувства и, соответственно, желание немедленно заполнить урну избирательную. То есть Сергей Борисович прочно встал на лингвистический путь Владимира Владимировича, чья харизма ковалась, начиная с 1999 года, благодаря используемому им специфическому политическому диалекту.
Я не слишком удивился, когда в какой-то момент по Москве стали распространяться слухи, один фантастичнее другого, относительно скорой американо-иранской войны, пишет известный военный обозреватель Александр Гольц на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Изнасилованная разведка». Он напоминает, что сперва агентство РИА Новости обильно цитировало некое интервью с высокопоставленным источником в силовых структурах, который утверждал, что по данным российской военной разведки, вооруженные силы США, находящиеся в зоне Персидского залива, практически завершили подготовку к нанесению ракетно-бомбового удара по территории Ирана. А затем газета «Аргументы недели» уточнила, что операция под названием «Укус» назначена на 6 апреля и должна продлиться 12 часов. Александр Гольц делает вывод, что распространявшиеся по Москве слухи о скорой войне – просто неудачная попытка стратегической дезинформации. Самое удивительное в этой истории – использование авторитета ГРУ в глупейшей пропагандистской акции. РИА Новости – агентство государственное, вольностей оно себе позволить не может. Значит, российская военная разведка согласилась играть болвана в чужой игре.
Самое печальное то, что некие официальные источники утверждали, которых цитировало государственное агентство РИА Новости, что они опираются на данные российской военной разведки. Те факты, которые были доступны не военным разведчикам, а любому наблюдателю, говорили об обратном. И это очень печальная вещь, потому что доблесть любой разведки – это следование фактам. И в данном случае мы имеем дело с тем, как разведку изнасиловали. Очень печально, что ГРУ выступила для прикрытия какой-то бессмысленной операции.
Мнение военного обозревателя и независимого журналиста Александра Гольца. «Изнасилованная разведка». Сайт ежедневного журнала. Все споры о сути современного российского государственного уклада сводятся на нет, предложенные самими гражданами иерархии государственных и общественных институтов. Так начинается редакционный комментарий на сайте «Газета.ру» под заголовком «Сильная рука и жилетка для слез». По словам авторов текста, в представлении народа русский миропорядок и сегодня почти дословно описывается старинной формулой «царь, бог и воинский начальник». Во всяком случае, по опросам Левада-центра и по свежему, и по тем, что проводились и год, и 6 лет назад, на первое место граждане ставят президента, затем церковь и армию. Когда народ доверяет спецслужбам больше, чем избираемому им самим парламенту, правозащитники и политики, хоть местные, хоть иностранные, могут не утруждать себя написанием докладов о нарушениях прав человека и ущемлении демократических свобод, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Складывается ощущение, что это такой предопределенный веками выбор. Царь, бог и воинский начальник. Однако на самом деле все чуть-чуть сложнее. Дело в том, что эти институты выглядят сильными на фоне слабости иных, более новых и менее традиционных для России институтов, как то политические партии, профсоюзы, общественные организации. Про деятельность этих институтов россияне мало знают, мало им не доверяют, потому что они не в состоянии решать их проблемы, как им кажется. И поэтому человек же не может ни на что не надеяться. Поэтому выбор делается в пользу традиции. То есть это не эти институты сильные, а те институты слабые. Выбирают привычные. Это самое логичное, на мой взгляд, объяснение. Другой вопрос, что если ситуация будет сохраняться в нынешнем виде, то слабые институты никогда не станут сильными. Так эта ситуация будет просто консервироваться.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. «Сильная рука и жилетка для слез».
Обзор политического интернета в рубрике «Политика онлайн». И мы продолжаем политические темы. В пятницу обе палаты российского парламента приняли ответное заявление на доклад Госдепартамента США о поддержке прав человека и демократии в мире. В документах подчеркивается недопустимость финансированной политической деятельности иностранными государствами и вторжения в избирательную систему страны.
О причинах этого обмена ударами ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Константином Боровым, бывшим депутатом Госдумы, председателем партии экономической «Свободы», бывшим главным редактором журнала «Америка». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Разделяете ли вы беспокойство авторов американского доклада «Поддержка США прав человека и демократии в мире»?
Да, это объективная оценка, причем это оценка, которая совпадает с позицией общественных организаций, и не только американских. Ситуация действительно катастрофическая, и такое впечатление, что депутатов парламента больше всего раздражала именно вот эта холодная объективность, которая регистрирует ужасное положение не только с правами человека вообще, но и с институтами гражданского общества. При том, что они очень много говорят, что ситуация нормальна, но показания врача, измерение температуры говорят о том, что ситуация катастрофическая.
Андрей Пианковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, вспомнил времена советско-американской конфронтации.
Я помню массу таких обменов ударов в советские времена. Тогда заключительным аргументом в подобном споре всегда было: «А у вас негров вешают». Но, например, очень трудно этот аргумент предъявить госсекретарю Соединенных Штатов Кондолизе Райс. Поэтому стилистика и лексика несколько другая, но суть остается той же. С одной стороны, все, что в докладе Госдепа сказано, вынося за скобку некую риторику, в общем, 90% справедливо. Все люди, живущие в России, объективно оценивающие ситуацию, понимают, что идет большое наступление на гражданские свободы. По-моему, лучше всех об этом сказал наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Конечно, я презираю наше отечество с головы до пят, но мне крайне неприятно, когда это чувство разделяет со мной на земле.
Виктор Кувалдин, руководитель международных программ Горбачев фонда, призывает к осторожности в оценках.
Когда говорят о похолодании Белого дома к президенту Путину, то надо спросить, какой Белый дом имеет в виду? Я думаю, что касается отношения президента Буша к Путину, мне кажется, оно фундаментально не изменилось. Другое дело, что среди американской элиты и, естественно, в Белом доме, и среди людей, занимающих там очень влиятельные, даже ключевые позиции, все-таки устойчиво и сильно влияние тех, кто неблагожелательно относится к России. И сейчас, конечно, настало их время. Но я думаю, что все разговоры о том, что мы приближаемся ко второму изданию «Холодной войны», все-таки беспочвенны. Не тот мир, не та ситуация, не та Россия. Это не Советский Союз, да и Соединенные Штаты изменились. Что нам грозит, это устойчивое похолодание.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Мы поговорим о силовых методах борьбы с попрошайничеством в Роттердаме и о крупнейшем культурном проекте года в Лувре.
И мы вернемся к вашим ответам на вопрос, являетесь ли вы сторонником или противником смертной казни, который вы прислали нам на пейджер. Ну а в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом с нами ее ведущий Марк Крутов. Доброе утро.
Доброе утро, Никита. Доброе утро, Полина. В первую очередь мы, конечно, подведем итоги акции протеста оппозиции, которые состоялись в российских городах в минувшие выходные. И прежде всего, конечно, поговорим о вчерашней акции в Санкт-Петербурге, итогом которой стали беспрецедентно жесткие действия правоохранительных органов. Ну и кроме этого, подумаем, попытаемся ответить на вопрос, почему же Россия до сих пор не ратифицировала протокол об отмене смертной казни, и узнаем, почему в Москве за 5 лет до этой даты начали готовиться к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 12-го года.
Спасибо, Марк. Ну а сейчас в Москве 8:30, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах законодательное собрание Красноярского края лидирует партия «Единая Россия». В Санкт-Петербурге в воскресенье во время марша несогласных были задержаны более 100 человек, в их числе граждане Латвии и Франции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», разгон акции начался уже после ее окончания, когда люди шли к метро. ОМОН начал избивать людей дубинками, 5 человек попали в больницу. В Москве во время марша несогласных 14 апреля были задержаны около 250 человек. Мосгорсуд сегодня рассмотрит протест Генпрокуратуры России на решение Басманного суда Москвы признать незаконным введение в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Генпрокуратура России заканчивает следствие по делу против Бориса Березовского. Ему вменяется в вину хищение 214 миллионов рублей из средств компании «Аэрофлот». Прокуратура известила защиту о намерении завершить расследование дела сегодня. Представители движения «Ассадра» в иракском парламенте сообщили, что в понедельник министры подадут официальное прошение об отставке. Приказ выйти из состава правительства Ирака дал радикальный шиитский лидер Мактада Ассадр шестерым министрам от своего движения. Это заявление он сделал в знак протеста против ареста лидеров шиитской милиции в ходе недавней операции сил безопасности. В воскресенье жертвами взрыва в Багдаде стали более 40 человек, десятки ранены.
И коротко о погоде. Средняя полоса России останется под воздействием западного антициклона, который обеспечит нас теплом и солнцем. В Москве сегодня днем без осадков, максимальная температура 11-13 тепла, ветер северный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем около 17-19 тепла.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня подписания России протокола номер 6 к Европейской конвенции о защите прав человека об отмене смертной казни. Несмотря на то, что в стране продолжает действовать мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение, протокол об отмене казни Москвой до сих пор не подписан.
Это остается одной из проблем в ее отношениях с Европейским Союзом, о которой наш коллега Марк Крутов поговорил с директором Московского института прав человека Валентином Геффом.
С чем связано и чем может грозить затянувшаяся правовая неопределенность в отношении окончательной отмены смертной казни в России? Ведь она остается единственной страной среди членов Совета Европы, которые не ратифицировали протокол номер 6.
Я думаю, что прямых последствий, таких, которые привели бы к какому-то наказанию России, я думаю, не последует, да они прямо и не следуют из неподписания протокола номер 6. Но есть и правовая неопределенность, которую вы правильно сказали, которая, кстати, обязывает Россию или ратифицировать 6-й протокол, что она не делает уже 8 лет, хотя было обязательство ее через 2 года после подписания ратифицировать его. И второе, это то, что надо тогда или отказываться от этого, тогда нужно это тоже четко продемонстрировать, и уже тогда могут последовать какие-то те или другие политико-правовые санкции в отношении России как членов Совета Европы. Но Россия не делает ни того, ни другого. Поэтому правовая неопределенность, она именно точно определяет ситуацию с отношением России к этой проблеме и отношением в Европе к России в связи с этой проблемой.
То есть единственное фактически основное последствие этой неопределенности – это то, что Европа будет продолжать требовать от России окончательной ратификации и ставить ей это в упрек.
Думаю, что да, но есть еще не только правовые обстоятельства, которые все-таки требуют от России какой-то определенности, но есть еще и политические. В частности, делегация России в Совете Европы настаивала, насколько мне известно, на том, что надо снять мониторинг соблюдения Россией обязательств, которые она брала при подписании Европейской конвенции. И в частности, ответ ПАСЕ был очень определенный. Рассмотрение этого вопроса возможно только при условии выполнения некоторых условий. В частности, на ратификации 6-го протокола.
Конституционный суд России в 1999 году установил свой, не связанный с обязательствами России перед Советом Европы, мораторий на смертную казнь. Срок этого моратория истекает 1 января 2010 года. Существует ли, по вашему мнению, вероятность того, что Россия в итоге вернется к вынесению и приведению в исполнение смертных приговоров?
Нет, я думаю, что вероятность того, что к исполнению смертных приговоров очень маловероятна. Для этого нужно не просто истечение вот этого срока решения Конституционного суда, но нужно еще и решение, отменить решение президента, тогда еще Ельцина, о моратории на применение смертной казни. На это вряд ли пойдет как нынешний президент, так и его последователь. Но ситуация в том, что выносить смертные приговоры и вообще усугубить ту ситуацию, о которой мы говорили в начале, взаимоотношения с Европой и вообще с миром, скажем так, по этому вопросу. Я думаю, что может 2010 год, когда он наступит, и поэтому я надеюсь, что все-таки и правительство при президентуре Путина, и если это уж не произойдет в этом году, в оставшийся год, вернее, то уж, по крайней мере, следующее правительство наконец все-таки решится на этот шаг и ратифицирует 6-й протокол.
С директором Московского института прав человека Валентином Гефтером побеседовал наш коллега Марк Крутов.
И сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, являетесь ли вы сторонником или противником смертной казни. Как отвечали на этот вопрос жители Екатеринбурга, мы услышим прямо сейчас.
Да, сторонник смертной казни. За какие-то жестокие преступления, массовые. В каждом случае надо разбираться отдельно. Но вообще-то надо вот это, потому что когда преступления массовые такие, они не остаются не безнаказанно, они будут повторяться.
Я исключительно против смертной казни. Смертная казнь – это вообще признак только абсолютно нецивилизованного государства, нецивилизованного страны. Хотя бы относительно вот такого момента, я считаю, мы должны быть максимально гуманны.
Скорее всего, сторонник. Есть такие преступления, за которые человек должен ответить в своей жизни. Насилие, убийства, любые преступления над детьми. Ну и вообще убийства сейчас. Человек лишил человека жизни. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, но он должен ответить за это своей жизнью.
Я сторонник смертной казни, потому что очень большая преступность у нас. И люди просто, просто не думают о том, что они могут лишиться жизни. И я считаю, что только из-за этого такая большая преступность. Ну, я считаю, что за убийство, за распространение наркотиков в крупных размерах обязательно. Только этим можно остановить вот это все.
Мне кажется, в нашей стране смертная казнь – это вообще страшное явление, может быть, потому что наше правосудие, как известно, самое справедливое в мире. И при подобном правосудии смертная казнь – это просто могла бы быть катастрофа.
Я сторонник. Если он совершил какое-то преступление, такого человека надо тоже наказать. Но ошибки судебные – это другое дело. Конечно, это надо очень хорошо разбираться, надо. Это не так, чтобы сразу с плеча рубить. Но, в общем, за убийство надо давать, я считаю, убийство. Ничего такому человеку жить на земле, чтобы другим было неповадно.
Наверное, скорее противник. Но я бы тогда лучше на пожизненное заключение согласилась. Мы не вправе решать судьбу человека вот таким образом. Ему дана жизнь, как придет его тогда конец, тогда должен быть конец уже. А так, пусть живет с грехом, какой он совершил. Может, это для него даже хуже. Скорее всего, даже хуже.
Вообще-то у нас криминала много идет, конечно. Взять это в Китае, смертная казнь же не отменена. Все равно бардак идет тоже. Умные люди выступают, что смертную казнь у нас в Советском Союзе делать нельзя. Это уже так.
Сторонник. Все на страхе, наказание. При данной системе правосудия, возможно, ошибка. Но есть и такая судебная инстанция, как суд присяжных.
Противник смертной казни. Просто такое убеждение.
Я скорее сторонник особо безобразных товарищей. Страх перед смертью установил. Все равно оно должно быть наказуемо.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, являются ли они сторонниками или противниками смертной казни. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. Пока есть немного времени, прочитаю несколько сообщений. Я не знаю, что сказать. Многолетнее содержание наших заключенных страшнее смертной казни. Основной аргумент против – это частые судебные ошибки и все-таки надежда на снижение срока, амнистию, пишет наша слушательница Ирина. Когда человека приговаривают к пожизненному заключению, это тоже смерть, только медленная. Зато мы избежим судебных ошибок, уверяют нас противники смертной казни. Ведь бывало, что расстреливали тех, кто не был преступником, написал наш слушатель Добрый. Я являюсь противницей смертной казни, так как велика судебная ошибка, обращает внимание также наша слушательница Татьяна. Главное – неотвратимость, современность и справедливость, но не мера, а наказание. Безнаказанность – это прецедент, который привел к разгулу преступности. Надо жить не по понятиям, а по законам, которые должны быть едины для всех, написала наша слушательница Лидия. Я против. У государства не должно быть права убивать. Смертная казнь в сочетании с небывалым ростом коррупции – это русская рулетка для каждого, написала наша слушательница Света.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:40 в Москве продолжит программу «Панорама культурных событий».
Недавно открывшуюся в Лувре выставку «Прокситель» уже назвали крупнейшим культурным проектом года. О жизни древнегреческого скульптора известно очень мало, да и то из преданий и легенд, а его работы сохранились только в римских копиях. Выставка организована так, что, собственно, скульптуры эпохи Проксителя посетители смогут увидеть только в первом зале. Основная же часть выставки – римские копии и многочисленные интерпретации стиля Проксителя в творчестве художников и скульпторов более поздних эпох, вплоть до современности. В Петербурге скончался поэт Владимир Уфлинд. Ему было 70 лет. Владимир Иосифович родился в Ленинграде в 1937 году. Учился на историческом факультете Ленинградского университета, но не окончил его. Принадлежал к так называемой филологической школе поэтов, к которой кроме него относились Сергей Куле, Александр Кондратов, Михаил Еремин, Леонид Виноградов, Лев Лосев. Во время работы в Эрмитаже в 1964 году принял участие в выставке художников, служивших в музее. В их числе были Михаил Шемякин, Олег Легачев, Владимир Овчинников. Публиковал стихи для детей, зарабатывал написанием либретто для музыкальных театров, редактировал переводы зарубежных фильмов. Первая книга стихов Уфлинда «Тексты» 56-77 годов вышла в американском издательстве «Ардис» в 78-м. С 93-го издавал книги и в России. Сборник эссе Уфлинда «Если Бог пошлет мне читателей» 2000 года был удостоен премии Сергея Довлатова, вручаемой журналом «Звезда». В канун 70-летия Владимира Уфлинда «Радио Свобода» подготовила программу «Мифы и репутации» с участием поэта. Мы повторим эту программу 16 апреля в 9 часов вечера. В Париже завершились съемки документально-художественного фильма «Диана. Последние дни принцессы», приуроченного к десятилетию ее гибели 31 августа 1997 года в автокатастрофе близ парижского моста Альма. Фильм снимали французский телеканал ТФ1, американский Discovery, британский Channel 5, германский ProSieben и первый канал российского телевидения. Бюджет фильма составил 3 миллиона евро. В ленту вошли архивные съемки, интервью отца Доди Мухаммеда Аль-Фаеда, телохранителя Кеза Уингфилда, а также врача, который первым прибыл на место трагедии. Режиссер и продюсер фильма Ричард Дейл. Издательство «Гуманитарная академия» выпустило в переводе с французского записки князя Петра Долгорукова. Известный генеалог и историк за свою резкую критику Александра II и его окружения был приговорен в России к лишению княжеского титула, прав состояния и пожизненному изгнанию. В эмиграции он выпустил свои записки с едкими рассказами о самых известных русских фамилиях. Полностью книга издается по-русски впервые.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
Сегодня в Польше пройдет традиционный марш живых с территории бывшего лагеря Аушвиц до бывшего лагеря Бжезинка-Биркенау. По словам организаторов, в марше примут участие около 7 тысяч человек со всего мира, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Марш живых традиционно начинается с сигнала шафара, древнего духового музыкального инструмента, бараньего рога, в который трубят во время богослужения в синагогах на Рош Хашана, еврейский Новый год. Лекция истории в таком виде во время такого марша, мне кажется, имеет гораздо больший эффект, чем любые другие рассказы о Холокосте. Я отношусь к этому очень положительно, говорил один из поляков, участников прошлогоднего марша живых. В этом году, 15 апреля, в Варшаве поляки и евреи почтили память участников восстания в Варшавском гетто. Мы встречаемся прежде всего даже не для того, чтобы вспомнить именно участников восстания в Варшавском гетто, героического восстания, а для того, чтобы еще раз напомнить о страшной трагедии, геноциде еврейского народа, уничтожении миллионов евреев. Миллионы жидов осталось забыты. Говорит Станислав Краевский, председатель международной общественной организации «Совет христиан и евреев». В понедельник, 16 апреля, в Освенциме соберутся около 6 тысяч молодых евреев со всего мира и около 1000 поляков, чтобы вместе от ворот бывшего концлагеря со зловещей надписью «Arbeit macht frei» пройти к бывшему лагерю Бжезинка, где состоятся основные мероприятия «Марша живых». Марш живых в Польше с 1988 года проводит Израильское министерство образования в сотрудничестве с общественной организацией March of Living International. В первом марше принимало участие 1500 евреев, а начиная с 1996 года марши проходят регулярно, каждый год. Традиционно евреи со всего мира перед маршем посещают экспозицию музея в Освенциме, обращая особое внимание на экспозицию блока номер 11, так называемого «блока смерти» и «стены расстрелов», где во время войны убивали узников лагеря. кульминационный момент марша живых, совместная поминальная молитва, а затем исполнение хатиквы, гимна Израиля. Самый массовый марш живых состоялся в 2005 году, в 60-ю годовщину освобождения Освенцима. В нем приняли участие около 20 тысяч человек. Во главе колонны шли тогдашние премьер-министры Польши и Израиля Марек Белька и Ариэль Шарон. Концлагерь Освенцим-Бжезинка был построен в 1940 году. Первые 728 узников лагеря были поляками, а до 1945 года в лагерь привезли около 1 300 000 человек, прежде всего европейских евреев, но также поляков, цыган и советских военнопленных. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов, задержанный в Петербурге, отпущен из милиции. Генпрокуратура России заканчивает следствие по делу Бориса Березовского. Президент Всемирного банка Пол Вулфовиц не собирается добровольно покидать свой пост. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:47 в Москве. Продолжит программу обзор региональной прессы. С главными темами кировских газет нас познакомит корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
О пикете возле собственной редакции рассказывает независимый еженедельник «Вятский наблюдатель». Поводом к выступлению послужило открытое письмо рядовых членов «Молодой гвардии» секретарю регионального отделения «Единой России» Игорю Игошину. В письме приводились факты, компрометирующие нынешнего лидера кировских молодогвардейцев Антона Русских. Цитата. «Особенно вопиющ тот факт, что, если верить материалам уголовного дела, Антон Михайлович проводил действия, направленные на лишение граждан жилья. Его подельники угрожали нанести вред здоровью и жизни своих жертв. Суд приговорил нашего лидера к 3 годам лишения свободы. Только благодаря амнистии Антон Михайлович сумел избежать тюремного заключения. Все мы, кто подписался под обращением, требуем решиться и провести в руководящем составе кардинальные изменения». Конец цитаты. Однако далеко не все участники кировского отделения «Молодой гвардии» с одобрением отнеслись к этому заявлению. Часть молодогвардейцев выступила в защиту своего лидера. Акция протеста состоялась прямо на крылечке редакции независимого еженедельника, рассказывает журналист-наблюдатель Елена Красноперова.
Ничего, собрались они, эти товарищи, они не санкционированы, пикет флагами там со своими этими плакатами. Плакаты самые гадкие. Сегодня за казуху написал, а завтра родину продал. Здесь работают журналисты-проститутки. Вот потом вышел этот товарищ на крыльцо с мегафоном и давай вопить лозунги. Наблюдатель, продажная газета тебе, да, долой независимые СМИ, долой. Ну и вышел паренек с желтой краской, давай красить газету. И объясняя при этом, что вот наблюдатель, это желтая пресса, вот поэтому ее красят желтой краской.
Несмотря на то, что пикет молодой гвардии был не санкционирован, за всем происходящим спокойно наблюдала милиция, не делая никаких попыток остановить это действо.
Рассказывала Екатерина Лушникова.
А продолжит утреннюю программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закона о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Они, в частности, предусматривают переход на 3-летнее бюджетное планирование как на федеральном, так на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. Российский банк ВТБ, второй по величине в стране, начал прием заявок частных лиц на покупку своих акций, размещаемых в ходе дополнительного выпуска. Его объем, как сообщалось ранее, будет соответствовать примерно 25% уставного капитала банка после размещения этой эмиссии. Минимальная цена покупки установлена на уровне 30 тысяч рублей, а максимальная не ограничена. Крупнейшим акционером ВТБ, который ранее назывался Внешторгбанком, является государство. Ему принадлежит почти 100% акций ВТБ. Президент России подписал закон, направленный на усиление административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. В этом документе впервые размер штрафов за совершение наиболее опасных с экономической точки зрения нарушений, а именно злоупотребление доминирующим положением на рынке, заключение ограничивающих конкуренцию соглашений и осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, установлен в процентном отношении от суммы выручки участников рынка при реализации ими товаров, работ или услуг. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о платных автомобильных дорогах. Он, в частности, предусматривает, что платные автодороги в стране могут находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности. Одно из условий их строительства – существование альтернативного бесплатного маршрута. Продажи автомобилей иностранных моделей в России в первом квартале увеличились на 74% по сравнению с таким же периодом 2006 года и составили примерно 295,5 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Лидером на внутреннем рынке страны, как и по итогам прошлого года, остается американская автомобильная компания Ford Motor, сумевшая продать в январе-марте более 39 тысяч автомобилей. На втором и третьем местах американская Chevrolet, входящая в концерн General Motors, и японская Toyota, сменившая на этой позиции южнокорейскую компанию Hyundai.
Экономический обзор подготовил и представил Иван Трифилов.
Официальный курс рубля на сегодня 25 рублей 83 копейки за доллар США и 34 рубля 92 копейки за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 36 центов.
А утреннюю программу продолжает репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В Роттердаме, единственном голландском городе, в котором официально запрещено просить милостыню, социальные организации ищут иные способы, чтобы помочь нищим.
Помогают ли силовые методы борьбы с попрошайничеством, рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Прошло уже более 3 лет с тех пор, как в Роттердаме местные власти запретили нищим просить подаяния. Теперь в центре города решено снести знаменитую на всю страну церковь святого Павла Паулускерк, непримечательное с архитектурной точки зрения здание, верно служившее дневным приютом для городских бездомных. Быть нищим в Роттердаме становится все сложнее. В Голландии вообще распространено мнение, что чтобы стать нищим в стране с работающей системой пособий, надо еще очень постараться. Действительно, ни беспризорных детей, ни бездомных молодых женщин с детьми в Голландии просто нет, а те бездомные, что есть, в основном мужчины неопределенного возраста, получают денежные пособия от государства. Проблема в том, что многие из них не умеют прожить на пособие, спуская его на наркотики и алкоголь. К тому же большая категория людей, нелегальные иммигранты, и вовсе не имеет права на пособие. Прежде всего для таких несчастных спасительной ниточкой оказался международный проект по созданию уличной газеты, которую продают бездомные. В Роттердаме она называется «Страткрант». Говорит главный редактор газеты Сандер де Крамер. В Голландии большинство тех, кто просит милостыню, бездомные, ведь за день попрошайничества много не соберешь. В удачный день не больше 10-15 евро. Не следует, однако, путать попрошайничество и продажу уличной газеты в помощь бездомным. Продающий газету человек занят делом, он работает, и люди с чистой совестью покупают эту газету, потому что это заслуженная плата за труд. Производство газеты стоит 90 евроцентов за экземпляр. Бездомные продают страткрант у входов в магазины и станции метро за евро 50 центов, из которых евро 10 центов с экземпляра составляет их заработок. Сандер де Крамер. В Роттердаме у нас 150 продавцов уличной газеты «Страткрант», а в остальной Голландии еще около 700. Сами бездомные пишут в газету стихи. Другие материалы пишут профессиональные журналисты. Ежемесячно мы продаем порядка 60 тысяч экземпляров. Это очень много. Так много людей поддерживают этот проект. У некоторых людей даже есть свой подопечный бездомный. Проект уличной газеты удался во многих странах, ведь такие издания появились уже в 48 различных государствах. Как же изменилась ситуация с бездомными в Роттердаме в связи с введением запрета на попрошайничество? Со времени запрета многим бездомным, которых поймали на попрошайничестве, пришлось платить штраф. Некоторых даже посадили на короткий срок в тюрьму. Однако после освобождения из заключения они оказывались ровно в той же самой ситуации, и все начиналось заново. Многие нищие также просто покинули город. Сложно посчитать сколько, но приблизительно 1/3. Я думаю, у нас в Роттердаме около 3000 бездомных. В Амстердаме 5000-6000. В Амстердаме вообще сильнее традиции сострадания к живущим на улице, бедным странникам. В Роттердаме же во всем городе осталось, по-моему, не больше 10 попрошаек. То есть, можно сказать, попытка местного руководства убрать попрошаек с улиц города силой удалась? Можно сказать и так, если не задаваться вопросом, а сколько же бывших попрошаек стало теперь карманниками. Бездомный Али продает уличную газету «Страткрант» уже около 5 лет. Я живу в Голландии 10 лет, в Роттердаме 8. Нелегально, без работы, без крыши над головой. Но я никогда не позволял себе просить подаяния. Надо быть смелым человеком, чтобы на такое решиться. Я же даже, когда только начинал продавать «Страткрант», то первые дни плакал, как женщина. Я не мог, мне было так неловко. Али – беженец из Ирана. Мечтает оформить все бумаги, выучить голландский и стать художником. Люди очень добрые здесь, очень приятные. Часто бывает, что они не говорят ничего, но их глаза не молчат, понимаете? И еще часто бывает, что они хотят помочь, но не могут. Особенно студенты. У меня место неприбыльное, так как я не один, там еще уличный музыкант сидит. Я ищу другое место, но все места заняты. Иногда мне вообще не удается продать ни одной газеты, и тогда мне нечем платить за ночлежку. Тогда я брожу до утра или сплю в парке. За последний год в Нидерландах осуществлен серьезный сдвиг в политике по отношению к бездомным. 170 миллионов евро выделено на социальные проекты, то есть на то, чтобы убрать бездомных с улицы правильным, человечным способом, а не с помощью запретов. Софья Корниенко для Радио Свобода, Роттердам.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас снова вернемся к главной теме утреннего эфира. 16 апреля сегодня исполняется 10 лет со дня подписания России протокола номер 6 об отмене смертной казни к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россия обязалась ратифицировать этот документ через 2 года после подписания, но этого так и не произошло. Об этом, кстати, пойдет речь и в следующем часе информационного вещания «Радио Свобода». А сейчас мы пока что вернемся к вопросу, который мы предлагали нашим слушателям. Являетесь ли вы сторонником или противником смертной казни? У нас есть еще 3 сообщения. Стыдно быть за или против смертной казни. Само существование и разговор о ней – признак недалекости воспитания, ума и способности найти альтернативу. И еще, казнить Милошевича и Саддама Хусейна можно, а Россия должна отказаться от своей политики, спрашивает наша слушательница по фамилии Степанова. Потому как наше государство пользуется своим правом избивать своих граждан на маршах несогласных, разрешать ему убивать своих граждан тем более нельзя, пишет наш слушатель Антон. Я противница смертной казни, но и против досрочного освобождения и амнистии, которые снижают наказание за тяжкие преступления, написала наша слушательница Галина. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. И таким образом подходит к концу утренний выпуск программы «Время свободы». Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Оставайтесь на наших волнах, а мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.